наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Юрий Лоза. Мы находимся на волнах моего радиоблога. И в первую очередь хочется мне поздравить всех россиян. Сегодня праздник, день святителя Николая. Святитель Николай самый, может быть, почитаемый из всех святых на Руси. Столько он чудес хороших сделал, столько всякого хорошего, говорят, сотворил, что все его любят и все его почитают. Ну вот, давайте с этих чудес я и начну сегодняшний блог. А вы знаете, как он будет происходить? Сразу я поясню. Я буду зачитывать некоторые свои заметки, которые выложены мной в сетях были в последнее время. И некоторые комментарии к этим заметкам. Но озвучивать их буду не я, а мои молодые помощники. Они находятся со мной вместе сейчас рядом в студии. Это Лидия. Привет, Лидия.
Здравствуйте.
И Александр.
Здрасте.
Вот, отлично. Все боевые, все огневые, все готовы украсить наш эфир своими голосами. Итак, первый блок. Встреча с необъяснимым всегда вызывает во мне неконтролируемый мандраж, потому что в такие моменты рушатся мои представления о логике и порядке вещей. Однако попробую воспроизвести хронологию событий. Я давно не был в центре города, все не было оказии, но тут возникла необходимость посещения некого присутственного места внутри бульварного кольца. Каково же было мое удивление, когда я увидел размах переделок того, за что уже отчитались год назад. Я думал, что плитка вздулась и перекосилась только у нас в Хамовниках из-за близости реки, а оказывается, что она пришла в негодность во всем центре. Однако ближе к делу. В связи с масштабными ремонтными работами и так-то не самые проезжие, многие центральные улицы попросту встали. Я полз сбитый час расстояния, которое обычно преодолеваю минут за пять. Добравшись до места, я увидел, что встать решительно негде, ибо и так малочисленные парковочные места оказались наполовину съедены строительными заборами. Резонно посчитав, что пробки на дорогах и узость оставленных для движения полос надежно защитят меня от неожиданностей, я приткнулся под запрещающим знаком и побежал в контору. Вернувшись через 14 минут, я не нашел своего железного друга на том месте, на котором его оставил. А по телефону 102 мне сказали, что он отправлен на штрафстоянку, и мне предстоит долгая и мучительная процедура его вызволения. Но как? Как они успели приехать, погрузить и уехать, если все перерыто и раскурочено? По воздуху, что ли? Что за старики хатабычи там работают? Ну, это же мистика. Вот мистика, да и только. Ну, конечно же, народ, оказывается, знает эту тему. Но вот Евгений Краснов пишет.
В центр на машине ехать уже давно некомфортно, неудобно и не быстро. Я работаю на Новослободской. Машину продал, теперь на метро. Поставить ее некуда. Дворы закрыли шлагбаумами, остальное запрещающими знаками. Москва стала другая, по крайней мере, в центре.
Вот это я оценил, действительно другая. Екатерина Чалова пишет.
У них все рассчитано и продумано. Они специально дежурят поблизости за каким-нибудь поворотом.
Ну, видимо, тоже сталкивалась Екатерина. Андрей Горбачев комментирует.
Надо было запрещающий знак тайком оторвать, а потом уже идти в контору. Правда, по законам бизнеса новый знак висел бы уже через несколько минут.
А вот это интересная мысль. Здесь брать с собой. Смотришь, знак сорвал, положил в портфель, пошел. И потом начинаешь им доказывать. Вера Розенкранц пишет.
Ловкость рук, отточенная в боях с автовладельцами.
Это же точно. Вадим Голубев.
Буквально вчера стал свидетелем подобной картины. Парень паркует машину и, задорно улыбаясь, бежит в палатку ремонта телефонов. Буквально через 2 минуты подъезжает эвакуатор, а через 5 минут машина уже припаркована в другом месте. Выходит владелец и улыбку как рукой сняло.
Вот у меня был этот случай. Я выхожу, а вы знаете, это состояние такое, когда меня первый раз машину так утащили, была паника. Потому что я думал, уперли, ну просто стащили кто-то. Потом, когда я позвонил, сказали, что ваша машина на штрафстоянке, конечно, полегче, но все равно очень плохо себя чувствуешь. Светлана Цыганова пишет.
Поневоле вспомнишь фразу Остапа Бендера: есть тысячи способов честного изъятия денег у населения, и этот один из них.
Согласен. Владимир Макеев.
У нас в Отрадном бордюры меняют раз в год со всеми вытекающими последствиями в виде эвакуации.
Так это, оказывается, беда-то всей Москвы, как выяснилось. Я-то думал, что это только у нас да в центре, а тут в Отрадном еще, боже мой, да? Просто Москва. Москва – это большая ремонтная площадка. Ирина Дорофеева.
Эти ремонты повсеместные делают не для того, чтобы надолго и качественно, а для того, чтобы уравнять побольше в карман начальников и чиновников.
Урвать, наверное. Урвать. Я же контролирую, да. Ну, видимо, так оно и есть. Сергей Лаготский.
У нас в Митино около высокого железобетонного забора каждый день стоят с десяток этих кузнечиков и ждут команды. Мигом срываются с места и уже через 5 минут везут клиента. Так что 14 минут для них даже много.
Но я там думал, что там пробки, их не пустят. Но это действительно какая-то мистика, честное слово. Екатерина Киселева.
Они за строительными заборами таятся и нападают, как только хозяин авто нажимает кнопку «закрыть авто» на пульте.
Ну, это Артем Богомолов.
Надо было ребенка в машине оставить. Если нет ребенка, займите у кого-нибудь для поездок в центр.
Вот что нас спасает, это юмор, а? То кого я займу ребенка? Я даже не знаю, где пройтись по соседям. У вас нет ребенка в центр съездить? А зачем в машине закрыть? Беда. Ну, там что самое удивительное, когда я остановился, развел руками, думаю, что делать-то, начинаю звонить. Ко мне подходит такой своеобразный такой человек, очень такой авторитетного вида, с этим с переговорным устройством. Говорит, у вас это ваше забрали машинку? Я говорю, мою. Давайте я вам сейчас помогу ее быстро вызволить. Я говорю, то есть как? Ну, за пятерочку я готов сделать вот что. Он говорит, я, значит, гарантирую, что ее не отвезут куда-нибудь в Люберцы далеко. Я позвоню своим ребятам, чтобы ее далеко не отвозили. И я помогу, сразу отвезу вас в то место, где быстренько оформим этот назад. И, как всегда, там, я говорю, а еще что получаем? Говорит, ничего. Заплатите штраф за эвакуацию, штраф за парковку за саму. Я говорю, так получается, ты меня просто подвезешь в то место, где это оформляют, за 5000. Так выходит. И еще пытаешься мне тут рассказать, что ты кому-то там из этих ребят позвони, чтобы мою машину далеко не отвозили. Но на самом деле это бред сивой кобылы. Конечно же, там нет никаких этих, никакой у нее связи с ними нет. Я приехал, все оформление этой машины заняло от силы минут 5. Ну, максимум, там, мне выписали это направление, отправили меня на штрафстоянку, а штрафстоянка тоже оказалась достаточно близко. То есть, на самом деле, я ее забрал, заплатил, и сейчас они мне сказали, что в течение там 10 дней, если я буду заходить, они выложат сам штраф, и я за полцены смогу как бы там его оплатить. Ну, эти проблемы, скажем, в Японии начали решаться лет 50 назад. У нас за них взялись только что. Взялись следующим образом. Разметили имеющиеся дороги. В общем, очень просто поступили. Поставили запрещающие знаки и начали брать деньги. Если японцы строят двухъярусные всякие развязки, если они строят многоуровневые стоянки, то у нас как? Расчертил, поставил знак и давай плати. То есть у нас простая политика, которая, в общем-то, говорит «отдай, отдай, отдай». Других мы не знаем.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вторая часть моего радиоблога. Сам я там не был, но вот что узнал из новостей. Вооруженные столкновения на Хованском кладбище в Москве произошли из-за попытки охранников выдворить с территории нелегальных мигрантов. Завязался конфликт, один из охранников пострадал. Были вызваны силы полиции и ОМОНа, которые задержали 50 человек, сказал глава департамента услуг Алексей Немиюк на популярном радио. Причина драки – попытка передела сфер влияния на Хованском кладбище. Уроженцы Дагестана и Чечни, стремящиеся получить доходы от обслуживания, напали на выходцев из Таджикистана и Узбекистана, но получили отбор. По различным сведениям, в конфликте участвовало от 100 до 500 человек, трое убиты, четверо в тяжелом состоянии. Отчитались в столичном ГУВД. ГГУ МВД, вот так написано. И третья версия. Новый начальник кладбища был ставленником ОПГ. Он решил резко поднять поборы с работяг, большей частью таджиков те отказались. Тогда новый начальник вызвал бандитов, в большинстве своем кавказцев. Полиция деликатно ушла с кладбища, хотя знала о готовящемся побоище. Бандиты показательно убили двух рабочих на глазах у всех, тогда работяги взялись за кирки и лопаты, пишет видный политолог Сергей Марков. Я склонен верить Сергею Александровичу, потому что меня с ним знакомили, мы были вместе на передачах, и я уверен в его принципиальности. Но и главе департамента тоже хочется верить. Раз он говорит, что были вызваны силы полиции и ОМОНа, то, скорее всего, так оно и было. Когда бандиты получили отпор, к ним на помощь поспешили те самые сидевшие в засаде силовики и повязали таджиков. Но и столичному ГУ МВД тоже нельзя не доверять. Ведь они утверждают, что когда умирает москвич, его родные и близкие должны быть готовы к тому, что на содержимое их карманов претендует от 100 до 500 человек. В общем, лучше хоть вообще не умирай. Вы знаете, тема оказалась более чем такая животрепещущая. Вот что пишет Сергей Мачешин.
Ну, и когда же этот бардак кончится? Неужели мы пришли к новому укладу жизни в России? Кто-нибудь вообще за что-нибудь отвечает в России?
Вопрос очень сложный, я не знаю, честное слово. Татьяна Мельник пишет.
От таджика в маршрутке слышала именно вторую версию вечером того же дня. Про попытку чечено-дагестанской мафии увеличить налог. Причем один из таджиков-работников – это его знакомый, который уже 16 лет работал на кладбище.
Интересно. Михаил Суслов пишет.
Зря они вынесли ссор из избы. Теперь им всем достанется. И кавказцам, и таджикам, и правоохранителям, и директорам, и администрации. Непонятно, то ли жадность, то ли дураки совсем.
Наверное, жадность скорее. Юлия Алексеева.
Один из самых доходных бизнесов – это ритуальный бизнес, а незаконный мигрант – это просто банальная отмазка.
Может быть. Александр Преснов.
Я работал в похожем похоронном агентстве, и это стало одной из причин, почему стал буддистом и уехал из Москвабада.
Москвабад – это старое такое, старое название Москвы, потому что он превращается потихонечку. Наталья Родионова.
Меня интересует другое. Как на должности директоров муниципальных государственных кладбищ попадают члены ОПГ и прочие уголовники в законе?
Таких вопросов много задают людям. Сергей Николаев.
Москве не нужны ни криминал, ни кавказские этносы, которым нечего предложить России, кроме своей агрессии. Путин пытается канализировать эту агрессию в спорт и войну, но это бессмысленно, ибо спасет эти этносы только одно – равные условия с русскими, которые заставят кавказцев и учиться, и работать.
Вот здравая мысль. Ольга Проненко.
Отношения между работниками и работодателем возвращаются в первобытный общинный строй. Приезжих таджиков, которые совершенно бесправны, реально жаль на трудовых договоров, ни соцпакета, ни отчисления в пенсионный фонд. Плюс ненормированный рабочий день, да еще и поборы бандитов.
Ну, в общем, да, ребятам там непросто. Алексей Бакарев пишет.
Марков человек непростой, это точно. А его версия совпадает с тем, что я лично видел не один раз в таких криминальных темах, как ритуальные услуги. В Климовске однажды хозяйка такой фирмы на всю улицу орала, сколько азиаты будут им отдавать из заработка. Так что все подтверждаю.
Ну, я думаю, самое время позвонить этому непростому человеку. И тем более, что он у нас на связи и слышал наш разговор. С нами сейчас будет отвечать нам и пояснит ситуацию дипломат, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, вы с нами?
Да, я с вами.
Послушали моих диванных экспертов. Как вы считаете, прав народ?
Да. Ну да, конечно. Народ в этом смысле всегда прав. Не в том смысле, что прав отдельный человек, а в том смысле, что совокупный народ, он где-то всегда близок к истине.
Ну вот смотрите. Вы теперь знаете ситуацию, наверное, лучше, чем в тот момент, когда написали свой пост. Что там на самом деле это все-таки произошло? Так, как вы описали, или что-то новая информация какая-то вышла?
Ну, вы знаете, потом было большое исследование Life News, да, по часам они там показали, что происходило, и, в общем-то, они в основном подтвердили эту версию.
Вашу, да, именно?
Да, мою версию с единственным «но». Значит, не так сильно правоохранительные органы все-таки, по всей видимости, были включены в эту криминальную схему. Я поначалу думал, что они, по сути дела, там слились едино, но оказалось, что не совсем так. Оказалось, что правоохранительные структуры, они как бы не хотели этой бойни, но даже вызвали наряд там, и так далее. Но бойня, она как бы распределилась по частям кладбища всего этого. И поэтому не сразу они могли, не сразу смогли выехать. Первый наряд пришел, так сказать, и не увидел просто-напросто боли, хотя она там, она реально шла. И вот по тем распечаткам, которые появились из телефонных переговоров, они действительно как бы не вполне знали, а потом, когда узнали, то, что и есть более жесткие, сильные наряды туда выслали. Но самое главное, это подтвердилось. Все-таки это был наезд криминалитета вот на эту группировку незаконных рабочих. Причем, знаете, я знаю, что у нас люди очень сильно не любят нелегальных иммигрантов, но их нужно понять. Но здесь мы, кажется, должны очень жестко отвечать. Тех мигрантов, которые хотят заниматься криминальными делами, кстати сказать, большей частью такие мигранты являются вполне легальными. За счет этих криминальных денег они смогли легализоваться, потому что заниматься криминалом, имея на руках официальные документы, понятно, значительно легче, чем не имея документы. И у криминала деньги-то есть. А вот большинство нелегальных мигрантов — это обычные трудяги, которые просто не имеют возможности стать легальными. Они бы хотели стать легальными обязательно. Во всяком случае, вот я вижу там на наших дачных поселках там, и так далее. Они, конечно, хотели бы стать легальными. Им значительно выгоднее стать легальными. Но создана такая система, которая их выталкивает в нелегальность. И, к сожалению, эту систему как раз создали правоохранительные органы. И выталкивает она, когда система их нелегала, она выталкивает их тоже в полукриминал. Я уверен, что одни криминалы наехали вот на этих нелегальных иммигрантов, но там тоже был какой-то криминал в кладбище в организации этих работ и до этого. Наш общий интерес заключается в том, чтобы никакого криминала не было, чтобы, во-первых, те мигранты, которые хотят честно работать и отчислять налоги, и честно посылать своим семьям денежки, у них должна быть возможность устроиться вполне легально. Тем более, что нам нужны миллионы рабочих рук. А иммигранты, эти, кстати сказать, лучшие, в отличие от турок и арабов в Европе и мексиканцев в Штатах, они по-русски более-менее говорят. Они такие довольно русифицированные к нашей жизни. А во-вторых, нам, конечно, очень важно, чтобы, наконец, правоохранительные структуры прекратили заниматься крышеванием.
Можем мы на них надавить, на эти правоохранительные структуры, чтобы они все-таки перестали крышевать?
Вы знаете, я считаю, что уже можно. 15 лет назад не было возможности. 15 лет назад, когда эти структуры перешли к такому массовому крышеванию, это был позитивный процесс, потому что до этого крышеванием занимались в основном криминальные структуры. Потом, они вытеснили вот этих криминалов, чистых бандитов из крышевания. Но лучше, если бизнес крышуется ФСБшниками или прокурорскими, или МВДшниками и так далее, чем бандитами. Это, конечно, безусловно, лучше. Но сейчас уже прошло время, они уже зарплаты получают, между прочим, неплохие. И я, предположим, жду, чтобы выступил генеральный прокурор по телевизору, в программе «Вести» или «Время» и сказал: уважаемые друзья, я считаю, что сегодня мы смогли обеспечить достаточно высокие зарплаты прокурорских работникам. Поэтому я в категорической форме требую вам, чтобы все прокурорские работники вышли из всех систем крышевания.
Спасибо
большое.
Даю
на все это месяц один.
О как.
Через месяц.
Ну ладно. Месяц. С нами был Сергей Александрович Марков. Я понимаю, что мне приходится своих гостей иногда немножко ограничивать в красноречии, но эфир радио не резиновый. Ну, нам не обойтись без иммигрантов, само собой. Но, конечно, это должно быть все цивилизованно и культурно. Американцы даже фильм сняли, называется «День без мексиканца». И они показали, что даже Америка не в состоянии без них выжить. Я думаю, что Москва, если сейчас взять, убрать их всех, то она точно задохнется, и ее завалит горами мусора, и она, в принципе, сейчас пока обойтись без них не может. Тогда надо, конечно, делать цивилизованно. Здесь Сергей Александрович абсолютно прав. Я с ним полностью и категорически согласен.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну вот, мы находимся на экваторе нашего часа. И вот такая третья тема у меня. Сенат Конгресса США единогласно утвердил Эрика Феннинга на пост министра армии. На своей должности он будет подчиняться лично министру обороны и координировать работу сухопутных сил США. Таким образом, Феннинг стал первым открытым геем, который возглавляет один из родов войск Соединенных Штатов. Передают все новостные агентства, включая и наша «Комсомольская правда». При всей моей толерантности я не смог сдержать ехидного смешка, и вот почему. Во-первых, Эрик будет подчиняться не только министру обороны, но и теперь уже своему законному супругу, ибо жена да убоится мужа своего. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава. Во-вторых, кадровые военные нижнего звена получили реальное подтверждение своему неоднократно озвученному ранее тезису, что все они там наверху папуасы. Ну и в-третьих, добавилось шансов, что в армии США теперь все больше будет всякого разного делаться через назад. А это как раз нам, как потенциальным противникам, очень даже на руку. Вот такой вот у меня постик был. Веселый. И вы знаете, меня подхватили. Турин Каушка.
Геи далеко не всегда женам подобные ребята. В Италии на гей-парадах такие агрессивные сукины дети попадаются. Однажды они манифестацию традиционной семьи хотели разогнать, так полиция еле сдержала.
Ну да, это у нас как бы принято там. А на самом деле вот в этих клубах посмотришь, эти ребята в коже, накачанные, мускулистые. И в принципе они сейчас очень агрессивно себя ведут. Ольга Сибирская.
В газетах пишут, что скоро больные на голову ученые будут матку женскую мужикам пересаживать. Вообще ужас.
Ну, это вообще-то, да, странновато будет выглядеть, конечно. С пузом мужик. Я понимаю, однажды простебались. Был такой фильм, не помните, наверное? Шварценеггер там рожал.
Да.
Очень смешно. Но это же комедия, а тут на самом деле комедия не пахнет. Дмитрий Грунюшкин.
Министр армии в США, как, впрочем, и министр обороны, это хозяйственно-политические должности. Ассигнования выбить, в Конгрессе выступить. Реальной войной рулит комитет штабов, и там волки зубастые сидят, а не девки с яйцами.
Не знаю. Ну, это поговорим еще. Ирина Яковлева.
Геи делают все лучше всех. Это самые лучшие дизайнеры, стилисты, модельеры. Уж Лозе, как человеку творческому, стыдно такие вещи писать.
Ну, не знаю, стыдно или нет, но вот ей же тут же моментально пропонировала Екатерина Чебоксарова.
Эти творческие геи простым не геям и прокнуться уже никуда не дают, потому и сравнить-то уже не с кем. А сказки про лучшие творческие сами геи придумали.
Видите, две женщины, два разных мнения. Алексей Скворцов.
Если будет война со Штатами, наши будут биться до последнего, чтобы не попасть в плен к этим гомосексуалистам.
Юмор нас точно спасет. Галина Лилами.
США навязывают миру свои стандарты. Если мы их переймем, то через лет 15 и у нас геи начнут раскрываться безо всякого стыда.
Вы знаете, этот процесс уже пошел, потому что у нас пытаются сейчас навязать нам такие всякие идеи, что это было всегда, и это будет всегда, и тут уже какие-то проценты приводят. Валерий Москаев.
Теперь в армии США на утренней проверке будут проверять, хорошо ли надраены ягодицы.
Хоть сейчас вот комедиантам давай. Анастасия Авдонина.
Если лицам нетрадиционной ориентации разрешили в армии служить, то как они в совместные душевые ходят и спят в одной казарме? Это же все равно, что сделать совместный мужской-женский банный день.
Да. И вы знаете, ей вторит Юрий Никифоров.
Интересное значение принимает в американской армии выражение «отдать честь». Короче, в этой бане мыло не роняй.
Ну, наш народ... Мне очень нравится, что вот люди относятся к этому с юмором, а раз вы понимаете, что смех – это великолепное оружие. Если народ над этим смеется, значит, у нас нет к этому такого, такого отношения, как в тех же Штатах. И все-таки я хочу здесь поговорить со специалистом. С нами на связи военный журналист, специальный корреспондент студии общественно-политических программ ВГТРК, человек, который прошел все горячие точки, кадровый военный Александр Сладков. Александр Валерьевич, с нами?
Да. Я не специалист по этому поводу.
Да я знаю, что вы не специалист, вы сейчас поймете мои, по моим вопросам. Как вам мои аналитики, эксперты, правильно воспринимают ситуацию?
В общем-то, да.
Теперь смотрите, вот вопрос такой. В книге Акунина «Турецкий гамбит» нет никаких гомосексуальных российских солдат. А вот в фильме они появились. Это вот тенденция такая. И скажите, вы же знаете нашу армию наизусть, сами в ней служили. И сами кадровый военный. Неужели у нас в армии когда-то это было?
Ну, в общем-то, нет. Я думаю, что это не тенденция нашей армии. Ни в коем случае.
Нет такого, не было никогда?
Нет, я думаю, что нет.
Значит, Юр, этой придумки, но эти же придумки сейчас появляются, в кино нам пытаются это рассказать.
Ну, естественно, это же мы приближаемся к западному образцу.
А надо ли нам это?
Да нет, нет, ни в коем случае не надо.
Ну, вот тогда такой вопрос, вот скажите мне, вот сейчас идет такая волна целая, переснимают всякие разные фильмы, добрались уже, вот «Азорь здесь тихий» недавно показали. А вот можете вы представить себе, просто ну, подумайте сами, вот фильм «Офицеры», любимый всей нашей страной, можете представить, что его переснимут, только уберут женскую линию все, а двух этих главных героев делают любовниками?
Да нет, конечно, Юр.
Ну почему нет-то? Нет. Процесс-то пошел, запущен процесс. Они же агрессивно себя ведут.
Агрессивно, да, но мы любим женщин, и это главное.
Я понимаю, что вы любите женщин, но они же нас пытаются убедить, что не все любят, что у нас в армии достаточно... Но у них-то в армии это все тоже сначала посмеивались?
Да нет, они тоже пугаются этого, они тоже боятся, что слишком много такого вот в армии есть у них. Вот. Они боятся черных в армии, они боятся женщин в армии, реально.
И уж нетрадиционных точно боятся. Вы же пишете книги об американской армии, я знаю, сейчас, да?
Естественно, да.
Но они же сейчас вынуждены ему подчиняться.
Да.
Может ли кадровый военный вообще нормально воспринять приказ от такого человека?
Да которого... Нет, конечно, Юр, нет.
Ну а почему тогда не поддержали все вместе его?
Ну потому что они идут по западному образцу. Вот. А мы нет.
А как мы будем сопротивляться? У нас есть силы достаточные, чтобы дать отпор?
Конечно.
Вы же знаете наше начальство?
Естественно. Просто-напросто мы бежим от этого. Бежим.
Бежать мало. Скажите, а что может быть сделано у нас для того, чтобы ограничить подобное?
Ну, просто не брать таких в армию, все.
Как не брать? Тогда скажут вам, любые скажут эти все либералы, что вы берете и начинаете зажимать, допустим, каких-то...
Конечно, нет. Нет, Юр. Нет.
То есть вот так категорическое нет? Офицеры скажут нет?
Естественно.
Ну, спасибо. Утешили, слава богу. Спасибо, до свидания. С нами был специальный корреспондент студии общественно-политических программ ВГТРК Александр Сладков. Но он такой боевой мужик. Вы знаете, потихонечку они все-таки проникают. И что удивительно, ведь по медицинским показаниям количество гомосексуалистов вот среди мужиков медицина говорит о том, что не более 1%. Но в некоторых странах, и вот у нас сейчас начинают рассказывать, что их уже было якобы 10, сейчас уже говорят о каких-то 15%. Вы знаете, если это пропагандировать, если это популяризировать, то их будет сколько угодно процентов. Поэтому мне кажется, что тут на каком-то очень серьезном уровне надо все это дело ограничить. Ограничить сам доступ и так далее. Вы поймите, что мы действительно придем здесь к каким-то совершенно невероятным результатам. Ведь женщины... Девочка и мальчик, они должны взять и родить нормального ребенка. Два мальчика не могут родить. И пересадка матки – это вообще жуть какая-то. Я представить этого сильно так себе по большому счету не могу. А что у них получилось? Сначала они, значит, что сделали? Они сначала, как и везде во всем мире, признавали вот эти вот отношения и склонность к ним как ненормальные. Потом потихонечку, помаленечку начали вводить другие термины. Вот знаете, изменение небольшой терминологии, небольшое изменение терминологии уже несет совсем другое отношение, ведет за собой. Ну, скажем, если вы говорите, что это ненормально, это одно отношение. А если вы говорите, что это отклонение от нормы, то это как бы вот чуть-чуть отошли от нормы. Недавно они долго бились, долго ломали копья, и вдруг, в конце концов, пришли к выводу, что это уже не просто отклонение от нормы, а один из вариантов нормы. То есть вот так вот потихоньку, шажок за шажком, потихонечку это вдруг стало одним из вариантов нормы. Ребята, какие варианты могут быть нормы? Как писал Булгаков, рыба не бывает второй свежести, правильно? Либо рыба тухлая, либо она свежая. Поэтому что такое, что за варианты нормы? Вот, например, мне это не очень понятно. Либо есть норма, либо это не норма уже совсем. Так вот, мы должны все-таки понимать, что офицеры вот так, они посмеиваются, сейчас посмеиваются, но на самом деле процесс-то пошел, если уже в фильмах это появляется. Я не звонил Акунину самому, я не знаю. Вот то, что в фильме «Турецкий гамбит» появились два наших солдата в российской армии, которые куда-то там убежали в какую-то там ущелье, они там обнимаются, целуются, одного из них убивают. Кто-то видел фильм «Турецкий гамбит»? Не видели? Тоже не видели?
Видели, да? Давно видел.
Так вот, в фильме это появилось, а ведь в книге самой это нет. Надо будет позвонить Акунину и узнать, действительно, дал ли он добро на это или нет. Либо сам он участвовал в написании сценария, тогда его тоже понесло.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну и в заключение вот такая тема. Пока горячо об итогах Евровидения. Самый главный результат после манипуляций с непонятным профессиональным жюри и политизированным голосованием у России появился повод выставить претензии к организаторам и потребовать вернуться к изначальным постулатам, сформулированным в 1956 году, когда этот конкурс был утвержден. Там говорилось, что основная его идея – показать многоликость Европы, дать возможность каждой стране познакомить соседей по материку со своей песенной культурой и стать чуточку ближе и понятнее остальным жителям Старого Света. Все должны были петь на родном языке, а в самих песнях не должно было быть и намека ни на какую политику, чтобы ненароком не затронуть чьи-либо чувства. Все изначально должны были быть равными. Никому не давалось никаких привилегий, и победители шоу выбирали простым голосованием соплеменники участников песенного шоу. Когда в 70-е шведы обратились к организаторам с просьбой спеть песню на английском, они мотивировали свои обращения тем, что их язык, кроме них, никто не понимает. Сегодня эти проблемы легко снимаются техникой. На заднем плане можно писать лазером любые тексты буквами произвольного размера прямо в синхрон выступления. Так уже делается в оперных театрах всего мира, только там используется бегущая строка. И, конечно же, страна-победитель должна проводить домашнее шоу на родном языке, чтобы познакомить Европу со своей культурой во всем ее многообразии. Если наши требования не будут удовлетворены, нам надо вежливо удалиться и перестать платить за популяризацию этого британского между собойчика. Ну а теперь итоги. Итоги, да все как всегда. Европа получила новый якобы хит от победителя, который никто не будет ни слушать, ни перепевать. Б. Украина получила победителя, которого в очередной раз никто не пустит в Еврозвезды. В. Мы получили очередную идиотскую многочасовую истерику на канале «Россия-1». И Г. Наша российская культура не получила ничего. Да и не могла ничего получить даже в случае так называемой победы. Я думаю, что, конечно, Лазарев получил гораздо больше, чем если бы он победил. Потому что о нем говорят целую неделю, а так бы забыли на второй день. Ну, конечно, меня подхватили мои комментаторы. Валентина Когут.
Ну, отчего же? Теперь каждый народ может похвастаться угнетением и спеть о своем горе со всеми кровавыми подробностями и обязательно указывая страну, по чьей вине все произошло.
Одна политика. Федор Григорьев.
Месяц назад на чемпионате Европы по флористике российский представитель Роман Штенгауэр занял второе место, имея при этом рекордное число штрафных баллов от жюри и приз зрительских симпатий.
То есть это повсеместно такое отношение. Зула Шамсутдинова.
Когда бы еще песня на татарском языке заняла первое место? Из всего Евровидения мой мозг запомнил и прокручивает лишь мелодию Джамалы.
Ну, Зула Шамсундинова что может еще прокручивать? Наверное, все-таки на татарском языке. Алексей Черепаха.
Для России все сложилось как нельзя лучше. И в призы попали, и не надо на следующий год никого у себя принимать. А у Украины появился еще один легальный повод поклянчить денег.
Анна Комарова.
А я вообще не понимаю, что вдруг все так всполошились из-за итогов. У Лазарева абсолютно рядовая песня, да и исполнение такое же соответственно. Пусть радуется, что третий. Это в телевизоре не так слышно, а вот если через колонки пустить, лажа на лажа.
Такие вот у нас ребята ушастые. Сергей Гор.
Это уже конкурс, где полностью исчезла национальная самоидентичность. Разве Джамала представила украинский продукт? Разве Европа выбрала европейский продукт? Но сделайте тогда конкурс мировым. Пусть и Китай будет представлен, и Индия, и Азия.
А идея-то хорошая, Сам. Мы можем у себя такой устроить. Оксана Дарчук.
Мы получили 12 баллов от простых украинцев. И ведь не Крым, и не Донбасс голосовали за нас. Это самая важная победа, которую не подделаешь.
Тоже может быть Алексей Бокарев.
То, что на России один тратит деньги на эту чушь, стоит разобрать отдельно. Даже на канале «Звезда» конкурсы идут на английском, а свой родной язык только на канале «Культура» и можно услышать.
Марина Карпова.
Нет смысла выступать с какими-то требованиями. Их однозначно никто не удовлетворит и никто не поддержит. Просто больше не участвовать, безо всяких объяснений. Неинтересно и все.
Это вот именно мое мнение, что если они действительно не вернутся к этим требованиям... Почему? Если конкурс будет опять возвращен в начальное свое состояние, почему бы не поучаствовать? Александр Бучнев.
Удивительно, но многие продолжают воспринимать этот конкурс как музыкальный. Когда-то, возможно, он таким был. Если бы Лазарев победил, каким бы был вклад в нашу культуру? Никаким. Эта песня ни разу не русская. Музыка шведская, слова английские. Нечего там делать.
Вы знаете, там действительно нечего делать. Наш Дима Билан победил, и что, он стал звездой? Да ничего подобного, его звезды не взяли. Они вообще никого в звезды не берут, если вы не играете по их правилам. Это уже давно не Евровидение, это давно Англовидение. Поэтому там все такие. И мало того, все победители Евровидения когда-либо, певшие песни не на английском языке, они не стали европейскими звездами. Некоторые из них, конечно, потом стали подстраиваться и так далее. Но вообще, в принципе, конкурс не дает песен. Ведь за 60 лет его существования от силы там 5-6 песен стали европейскими хитами. И он не делает звездами людей, которые там побеждают. В последнее время это вообще очень сильно напоминает конкурс номеров. Какие-то эстрадные номера, в которых какие-то люди прыгают, бегают, скачут, там, не знаю. И чем они интенсивнее скачут, ну нельзя же, тем больше у них шансов. Но нельзя же, скажем, назвать песней то, что пели финские ряженые. Помните этих ребят? Лорди назывались они. Вышли в масках, разукрашенные такие. Угу. Что они там спели? Кто-нибудь помнит это? Вышла девушка однажды, и она спела от Риги, она выступала от Латвии с русской фамилией. У нее был номер с раздеванием, что она там попела, что-то. Кто ее видит, кто ее помнит? Какие-то датчане что-то побеждали. Верка Сердючка приехала побеждать. Вы знаете, что второе место она заняла. Бегала там, хворостиной что-то махала там, не знаю, что там, дурака валяла. Они все валяют дурака, по большому счету. И в звезды их никто пускать не собирается. Там уже все расписано. Весь этот Олимп, я говорю, как профессионал. А нам надо действительно продвигать свою культуру. И если мы возьмем... Да, еще такой важный очень момент. Лазарева никто не выбирал, кроме самого Лазарева. Он сам себя выбрал или выбрали его какие-то продюсеры. Поэтому он никакого отношения к России не имеет. Это их личный между собойчик. А я сейчас хочу поставить мою песню, которая стала победителем на Евровидении. Это Селин Дион в 88 году, известная всем. Но ее тогда опять же не пустили в звезды. Она канадка, выступала от Швейцарии. Но ей сказали: девушка, пока вы не сделаете так, как мы вам прикажем, то есть пока не сделаете английский альбом, мы никуда вас не пустим. Поэтому она была вынуждена засесть за изучение языка. У нее там специальная была такая программа. И только через 3 года после победы на Евровидении, после того, как она сделала англоязычную работу какую-то, они сказали: да, вы действительно звезда. То есть победы на Евровидении не хватило. Я удивляюсь вообще. Уже по тому выступлению, по тому, как она пела, все было понятно. Нет. Ее бы опять задвинули куда-нибудь на дальнюю полочку, и она бы так никуда, и никто бы ее знать не знал. И в фильме, конечно, «Титаник» не звучал бы ее голос, если бы она не сделала это и не пошла им в угоду. Давайте не будем под них подстраивать и будем жить, в общем, так, гордо неся собственное здание, знамя и свою культуру. С вами был Юрий Лоза. Пока!
Qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance.
Радиоблог Юрия Лозы.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.